Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами «Светлый вечер». Сегодня у микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях Кирилл Мирийский, директор Славянского фонда России, председатель оргкомитета по подготовке пасхального благотворительного концерта «Победа. Вечная весна», и игумен Лавр Архипов, настоятель Зооникиевой Богородицы Владимирской мужской пустыни, который также является сопредседателем оргкомитета и идейным вдохновителем концерта «Победа. Вечная весна». Христос воскресе, дорогие!
Воистину воскресе!
Очень рада видеть вас в гостях, и давайте поговорим о вашем концерте, и давайте поговорим о недавно прошедшем 35-летии Славянского фонда России 16 апреля 1990 года, владыка Петерим Нечаев основал, да, Кирилл, можете меня поправить, основал Славянский фонд России. Расскажите, как это произошло, для чего и чем занимается фонд?
Да, все правильно вы сказали. Митрополит Петерим стоял у истоков фонда и являлся его первым президентом. Вместе с единомышленниками, их было не так много, но все они были озадачены такой единой целью, как правильно нашей православной церкви начать свое движение за церковную ограду. Время было тяжелое, время было для
как
такой проповеди
начало.
Церкви,
ага.
Начальное, да, и я сам вот как сын священника, я помню это время.
А, вот так вот, ага.
Помню это время, да. То есть оно было лучше, чем конец 70-х, 80-х годов, но 90-й год, он был особенный и для страны, и для церкви. Поэтому вот группа единомышленников во главе с Владыкой, и еще выделялась, значит, тоже идейный вдохновитель Галина Васильевна Боголюбова, вот было решено сделать такую организацию, которая взяла бы на себя бремя пограничного столба между церковным сугубым таким интересом и направленностью и государственной деятельностью, которая явно не могла идти навстречу церкви, но нуждалась в таком вот посреднике, да? И именно таким посредником стал Славянский фонд России, который, в общем-то, взял на себя бремя вот этого движения за ограду церкви и привлечение новых соратников, чтобы люди могли уже открыто как бы помогать церкви и воплощать все те евангельские истины, которые лежат в основе деятельности церкви. И уже никого не боясь, перестройка была, если помните, в стране. Вот, и я в это время хорошо помню. Я пришел из армии, и, конечно, интересы были, ну, другие, 20 лет, но самое интересное, что к фонду-то я присоединился гораздо позже. Это был 2006 год. Вместе с Галиной Васильевной Боголюбовой оказался в первом составе Общественной палаты Российской Федерации. И вот там мы познакомились, да, и там я познакомился с фондом. И, в общем-то, уже узнал всю историю из, вот, как говорится, первых уст. Она была вторым руководителем фонда после митрополита Петерима до 2014 года. А после 2014 уже вот я заступил на пост директора. И вот, слушая ее, как вот эту вот историю, как все становилось, и видя работу реальную, я понял, что это, ну, наверное, те соратники, которых я все время и искал. В лице Галины Васильевны, Владыки уже к тому моменту, конечно, уже не было. Вот, Галина Васильевна – это тот соратник, с которым бы я хотел иметь общее движение. Вот, в Общественной палате у нас была комиссия по сохранению духовных святынь и культурных ценностей, и вот фонд, в общем-то, стал тем тоже инструментом, который и в палате продолжил свое такое вот движение по общественной деятельности с церковью и с государственными программами.
Ну, у фонда очень много направлений деятельности. Наверное, мы можем просто вот хотя бы коснуться их, так сказать, обозначить.
Ну, да, вы знаете, это, в общем-то, все рождественские чтения начинал Славянский фонд России. Значит, достаточно это уже сказать.
Да.
Дни славянской письменности и культуры – это один из трех праздников, праздничных дат, которых фонд передал стране, естественно, вместе с соратниками. Если помните, такой был форум единения в 2004-2005 год, и вот он медленно перешел в День народного единства. Фонд тоже этому содействовал. Ну и, наверное, третью надо дату указать, которая тоже стала памятной государственной датой, это День крещения Руси. Мне довелось его самому первый раз проводить, 2010 год на Красной площади. Вот, очень надежное плечо было тогда, это общественный совет Центрального федерального округа, в общем-то, который и вот, в котором лично я и все те такие общественники, вот, допустим, Рыбальченко Сергей, который частенько употребляется на страницах прессы, да, начинали все именно вот с этого общественного совета ЦФО, когда был полпредом Георгий Сергеевич Полтавченко. Есть еще, наверное, стоит упомянуть такую правильную программу фонда, называется «Незабытые святыни». Она посвящена храмам, монастырям, которые уже стерты с нашей, с лица земли, ничего от них не осталось, либо перестроены в гражданские объекты. И, кстати, таких уже мало осталось, много передано. Фонд начал эту программу в 2016 году. И, ну, вот, допустим, пример, да, напротив Детского мира на Лубянской площади стоит небезызвестный торговый центр «Наутилус». А на этом месте была прекрасная часовня великомученика и целителя Пантелеимона.
Угу.
Первое Афонское подворье. Вот. Или, допустим, дом архитекторов напротив Киевского вокзала. Вот почему он полукруглой формы. Таким образом, архитектор Щусев, получив задание построить дом вместо церкви, которая там стояла на бережках, прекрасный храм Благовещения Богородицы. Купеческое место было, бережки. Вот он, чтобы спасти храм, построил полукруглый дом такой. Ну, он представился, и, в общем-то, коммунисты все это уничтожили. Или, допустим, сказать, вот мало... Вы знаете, такие вот вещи, которые я сам, когда вот входил в программу, да, я сам для себя, хотя я москвич, там, в пятом поколении, но сам узнавал впервые, почему улица Пятницкая называется Пятницкой. Храм Параскевы Пятницы стоял на метро, на месте метро на Вокузнецкая. Или высотное здание на площади Восстания, да? Почему, выходя из метро Баррикадная, мы видим такие три арки, как бы, на стилобатной части? Это люди под страхом вот такой вот, знаете, быть... увезены в воронках в неизвестном направлении, таким образом отметили три алтаря храма Покрова, который там стоял. Вот, вот такая вот программа. Ну и третий, наверное, самый такой для меня родной сейчас, это которому уже 25 лет посвящено моей жизни, это проект с Славянским фондом России и с другими участниками благотворительными. Это становление духовно-культурного центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской, который в 26-м году, памятную дату мы тоже будем праздновать, 100 лет со дня рождения и 33 года со дня ее представления. Идет большая работа, центр становится очень таким популярным среди паломников. 18 июня празднуем мы дату представления матушки, огромное количество народа собирается, вот, и радует, что вот сейчас Смоленская область с новым губернатором развивается так активно, и много сделано. Идем вперед, чтобы это становилось как бы вот воротами Смоленщины, душой, душа Смоленщины Тёмкина. Вот мы такой, даже у нас есть девиз одного проекта. Вот, делается это центр семейного отдыха, маршрут выходного дня и, конечно, паломнический центр.
Потрясающее на самом деле житие у схемонахини Макарии, потому что это практически наша современница, то есть, ну, не практически, а наша современница, да, она представилась в 93-м
год,
году.
18 июня, я ее знал лично.
Вы знали лично, да, ничего себе. У нее какое-то чудовищно тяжелое вот начало жизни, да, это просто, простите, я прочитала житие, я не знала старицу Макарию, и такое, она была последыш, я так поняла, в семье, родилась одной из последних, да, детей, не могла ходить.
С трех лет не могла ходить.
С трех лет не могла ходить, как-то была в небрежении всегда у семьи и пережила необыкновенное совершенно лишение и... впоследствии приобрела необыкновенный дар молитвы и прозорливости, к ней ездили со всей страны, и я с удивлением узнала, что еще и Юрий Гагарин ее посетил.
И владыка Петерим Нечаев.
И владыка Петерим к ней ездил, да?
Часто ездил к ней, да.
Такая на фотографии такая маленькая бабушка, такая на подушечке, и, в общем, совершенно потрясающая.
Очень светлые воспоминания, и этот человек вот и мне, и многим другим просто своими наставлениями, своей молитвой полностью перестроил все вот эти наши, знаете, земные хотелки, настроив на такой духовный лад. И вот все, что она говорила много-много лет назад, оно сейчас все воплощается. И об одном сожалею, если бы сразу слушался, да, может быть, многих бед избежал бы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня с нами и с вами Кирилл Мирейский, директор Славянского фонда России, и игумен Лавр Архипов, настоятель Зооникиевой Богородицы Владимирской мужской пустыни. Давайте теперь перейдем к тому, с чего мы начали, к пасхальному благотворительному концерту «Победа. Вечная весна». Я так предполагаю, что вы на нем и встретились, да? Вот вы, батюшка, и Кирилл.
Идея благотворительных концертов родилась несколько лет назад. Я являюсь военным священником, капелланом, и, видя и душевные, и физические страдания, особенно членов семей военнослужащих, которые защищают рубежи нашего Отечества, мне хотелось как-то поддержать, как-то укрепить. И, может быть, сказать о том, что люди остались не наедине одни вот с этими переживаниями, с этой болью. И своей идеей поделился с близким кругом, среди которых была Вера Алексеевна Крылова, руководитель президентского оркестра. И матушка поддержала идею о благотворительном концерте, и вот уже несколько лет на Пасху, на Рождество мы эти концерты проводили, милостью Божией. А с Кириллом мы уже давно знакомы, уже около 16 лет, а так как получал я образование в Сретенской семинарии, ныне Сретенская академия, Кирилл очень часто посещал, как прихожанин, Сретенский монастырь, и во многих общественных полезных проектах принимал непосредственное участие, например, замечательные поездки паломнические в Бари, в Италию, к мощам общелюбимого всероссийского святого святителя Николая Чудотворца. И вот в этих поездках как раз у нас произошла первая встреча, поэтому дружим мы уже давно, знаем друг друга уже давно. И когда на Рождество мы проводили очередной благотворительный концерт, на который пришел Кирилл, я предложил стать председателем оргкомитета следующего концерта и немножко расширить влияние, действия данных концертов. Дело в том, что изначально концерты были закрытые. Мы не давали никаких анонсов, естественно, не продавали никаких билетов, все это совершенно благотворительно, почему и благотворительный концерт. Приглашали героев нашего Отечества, защитников, членов семей военнослужащих, военных врачей, волонтеров, священников, вот, и многих-многих тех, кто не безразличен к сложной ситуации в мире, в особенности с нашей необъятной страной. И появилась как раз мысль о том, что нужно расширить действия концерта и немножко его раскрыть. так как билеты просто распространялись по каналам, приглашались из разных, скажем так, организаций гости, и проводились в Светлановском зале Дома музыки. Там около 2000 человек посадочных мест. Цель концерта, как я уже сказал, не поддержать друг друга, объединиться, чтобы единомыслие между нами было, общее понимание сложившейся ситуации, чтобы мы не разобщались, а наоборот воссоединились перед лицом общей опасности врага. И сейчас планируется провести даже прямое включение концерта. По ссылке каждый желающий может быть соучастником, сотаинником данного концерта, если подключится по ссылке в интернете. Помимо этого, в нескольких регионах ЦФО тоже будет прямое включение. В госпиталях, в домах культуры. Помимо этого, на концерте все участники выступают совершенно на безвозмездной основе. То есть все артисты, там случайных нету. Там все те, кто умом и сердцем понимают необходимость подобных мероприятий, и те соорганизаторы, которые принимают участие, то же самое, только на вот таких теплых движениях сердца. Мы понимали, что на Пасху и на Рождество нельзя обойтись и без подарков для детей. Готовили специальные подарки, и в конце концерта эти подарочки получали наши маленькие зрители, что и радовало их в большей степени. Повторюсь, что изначально концерт предполагался только единожды провести, но он настолько полюбился всем, и организаторам, и участникам, и зрителям, что это превратилось в добрую традицию, и вот уже несколько лет продолжается. Концерт не просто так называется «Победа. Вечная весна». В этом названии заключается несколько очень важных моментов. Во-первых, весной самый главный праздник христианский – Пасха. Также второй праздник, очень важный для граждан России – это победа в Великой Отечественной войне. И мы как раз объединили в едином концерте вот эти два праздника. Первое деление обычно было посвящено Пасхе, потом антракт, и второе деление посвящено Великой Отечественной войне. Вот сейчас мы немножечко, скорее всего, объединим в течение всего концерта. Будут и в первом, и втором отделении звучать произведения, связанные и с Пасхой, и с праздником 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также весна, она является символом жизни, символом победы над смертью, торжество жизни, а как раз и в Пасхе Господь есть победитель смерти, смертью смерть поправ, всему жизнь Господь дал всем тем, кто верует в Него, идет по тому пути, который Господь личным своим примером нам показал. Также и в Великой Отечественной войне. Если бы наши герои бы не одержали победу столь высокой ценой жизни, полагали за други своя, то не победили бы вот этого смертоносного врага, который стоял за всеми этими преступлениями, за Гитлером. Конечно же, это была духовная брань, и на войну воздвизает только сатана, на захватническую, уничтожительную войну. Поэтому здесь не только физические враги были. Вообще в Священном Писании есть такие слова, что наша брань не против плоти и крови, но против миродержителей мира сего, духов злобы поднебесной. Вот они, те, кто воздвизает всякие неприятности, брани между народами. Это нечистый дух. Вот концерт — это торжественная победа над всем этим врагом. Вот так.
Я хотела, знаете, вас прервать, сказать просто, что вот сама идея собрать людей, которые объединены общим или горем, или тревогой, страхом, ну, в общем, семьи участников специальной военной операции, это просто, наверное, очень большая такая идея, потому что они же между собой вот объединены этим, то есть они могут понять друг друга. То есть, вот, скажем так, мы в мирное время, вернее, на мирной стороне, мы не можем понять их чувства, и вот такое количество людей встречаются и вот, так сказать, видят друг друга, знакомятся, это тоже очень важно.
Совершенно верно вы сказали. Дело в том, что кто непосредственно не сталкивался с горем, вот членов семьи военнослужащих, и лишь мы отчасти понимаем, у нас, слава тебе, Господи, все живы, может быть, не являются участниками спецоперации. Конечно, с трудом понимаем то, что происходит в сердцах и душах людей, которые уже потеряли близких, те, которые волнуются за своих родственников, которые защищают нашу страну. И когда мы объединяемся и говорим, что мы с вами, что давайте вот это бремя разделим и тоже хоть какую-то часть понесем на себе, люди воодушевляются. Очень сильно действует вот это объединение и взаимопонимание. Мы исполняем заповедь Господню. Тяготы друг друга носите, так исполните закон Христов. Вот стараемся по мере сил это делать.
Отец Лавр, а вот первый раз я слышу название Заоникиевой Богородицы Владимирской пустыни. Можете два слова сказать о том, где это, что это и как возникло, в каком году и как можно посетить?
Обитель уникальная, как, наверное, и все монастыри и храмы на территории нашей необъятной страны. Заоникиева пустынь была достаточно известна на территории империи российской. Возникла она еще в XVI веке на территории Вологодчины. И основателем обители является преподобный Иосиф Заоникиевский, который просил Бога об исцелении от страшного недуга слепоты. Мы, люди, которые имеем возможность созерцать божественный мир, себе даже представить не можем, какие испытывает душевные борения человек, потерявший зрение. И Иосиф очень просил Господа избавить его от этого недуга. И вот на месте основания будущей обители преподобному Иосифу была явлена чудотворная икона Божией Матери на празднование Владимирской иконы Божией Матери. Поэтому и называется Богородица Владимирская. После того, когда он коснулся самоявленной иконой, он прозрел. Почему самоявленная? Никто не знает, кто написал. Вот как Годеновский крест, он самоявленный. Он просто явился пастухам на болотистой местности и вот стал источником чудотворения. Также и Заоникиевская икона Божией Матери. Обитель уникальна и стало широко известно к концу XIX века. Что-то произошло удивительное, что притягивало на это место огромное количество паломников и просителей. И мы можем точно сказать, если бы люди не получали от Бога просимого, они туда бы и не шли. Место намоленная, там действует особая благодать Божия. И до сих пор мы видим, что люди, узнав о Заоникиевской пустыне, идут с радостью туда и уже имеют желание вернуться в последующее время обратно в эту уникальную обитель. Монастырь сейчас находится в руинированном состоянии. Комплекс был передан недавно, в 17 году. Изначально там, как и многие обители после закрытия, располагалось спецпоселение для заключенных. Естественно, большое количество людей там погибло. Даже местные жители вспоминают бабушки наши замечательные, которые еще были совсем юными девочками, детьми, вспоминают, как полуживых заключенных, репрессированных, увозили, недалеко песчаник есть, и захоранивали полуживых в братских могилах. В 17 году эта обитель была передана. Вот после спецпоселения там находилась военная часть, затем открыли школу детскую тоже для детей-сирот, для детей, которые были не совсем здоровые. Вот. И так или иначе, эта школа просуществовала до 21 века, 17 года. В передаче очень много потрудился митрополит Игнатий Депутатов, митрополит Никандр, вот, который сейчас возглавляет Владимиро-Суздальскую кафедру. Еще будучи иеромонахом, он участвовал в передаче монастыря и возглавлял первую братию и много-много сделал для возрождения монастыря и братства. Также одним из батюшек, которые также потрудились на ним возрождение монастыря, был отец Василий. Отец Василий Кузнецов, известный духовник, который трудился и служил на Рязанщине. Но он родился на Вологодчине. Вот. Так что батюшка первый молебны служил там. Икону передал при передаче монастыря. Владимирскую икону Божией Матери. Вот так.
Напомню, что сегодня с нами и с вами Кирилл Мирейский, директор Славянского фонда России, председатель оргкомитета по подготовке пасхального благотворительного концерта «Победы. Вечная весна» и игумен Лавр Архипов, настоятель Заоникиевой Богородицы Владимирской мужской пустыни, а также сопредседатель оргкомитета и идейный вдохновитель концерта «Победы. Вечная весна». У микрофона Анна Леонтьева, мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Кирилл Мирейский, директор Славянского фонда России, председатель Организационного комитета по подготовке пасхального благотворительного концерта «Победа. Вечная весна» и игумен Лавр Архипов, настоятель Заоникиевой Богородицы Владимирской мужской пустыни, сопредседатель оргкомитета и идейный вдохновитель концерта «Победа. Вечная весна». Концерт состоится 11 мая в Светлановском зале Доме музыки. Это концерт для семей участников СВО. Это закрытое, ну, это я для радиослушателей поясняю, это закрытое мероприятие, но вы можете посмотреть его запись, а также трансляцию. Можно спросить, где и как посмотреть этот концерт?
Значит, планируется примерно за 10-5 дней. Будет выведена ссылка на сайте Московского международного дома музыки. Это ссылка на группу ВК. Причем ссылку можно открывать на любое цифровое оборудование. Это может и смартфон быть, и телевизор. Поэтому мы и предлагаем госпиталям, которые, в которых сейчас находятся на лечении воины, школам, институтам, ну, всем учебным заведениям активно подключиться к этой акции. Для этого, ну, особых трудов не нужно применять, просто зайти, как мы делаем обычно, на ссылку, и в определенное время, значит, точнее, в 16 часов 11 мая, ага, смотреть в прямом эфире эту прекрасную программу, прекрасный концерт. Продолжительность будет первого отделения, которое будет транслироваться, примерно 55-60 минут, и я уверяю вас, что это будет одно из ярких впечатлений вот этих праздничных пасхальных дней.
Скажите, а вот в трансляции будет, может быть, во ВКонтакте, в сообществе этот концерт
во можно всех, будет? Во всех наших ресурсах будет эта ссылка выложена, просто надо следить за информацией.
Я думаю, что просто радиослушатели могут набрать, да, в этот день название концерта, конечно, «Победа. Вечная конечно. Весна». И,
да, и могут... жители в регионах это смогут посмотреть на ресурсах администрации, областной, региональной, муниципальной. Мы это, сейчас эту работу ведем над этим.
Ну что ж, продолжим наш разговор. Мы на самом деле очень много информации и про схемонахиню Макарию Тёмкинскую из деревни Тёмкино, да, в Смоленской области. Вот, необыкновенное у нее житие. Вот мы коснулись этой темы. А можно, Кирилл, вас попросить вот рассказать немножко про вашу встречу со старицей, раз уж мы здесь, и это очень, мне кажется, такое важнейшее событие.
С большим удовольствием. И более того, давайте я для начала всех радиослушателей приглашу в место, которое может изменить полностью ваше... вот такое, знаете, духовное состояние, да, которое вы можете получить, и сравнив его с самыми лучшими своими впечатлениями о посещении храмов или каких-то святых мест, могу истинно свидетельствовать, вот я много где побывал на нашем земном шаре, и на Афоне, и в святых местах, и на Афоне, Иерусалим, и Бари, ну, и множество других, да, и везде мы вот получаем такое утешение, и видно так хорошо душе в этих местах, что человек успокаивается и понимает, что он находится в своем месте, среди своих, и как-то и молится по-другому, и какой-то, знаете, вот все вот эти невзгоды, которые мы оставляем за плечами, они как-то вот забываются, да. Настолько светлое это место, может быть, оно не так вот, знаете, не так вот украшено, не так вот все там устроено еще, да, но все впереди. Но человек, попадая туда, вот в эту атмосферу, он радуется, потому что радуется его душа. И это место освящено слезами тысячи людей, которые оставляли свои слезки перед кроваткой матушки, ну, когда... Знаете, вот люди приходили в ее намоленную келью, во-первых, оказывались в этой вот атмосфере молитвы, ладана, горения лампад, икон и страдальческих таких вот для нашего человеческого понимания вещей, да, человечек даже, да, сидит на кроватке, что-то там, что он может знать, кто это такая и так далее, но человек, опускаясь на колени, а он не мог не опуститься на колени, практически все это делали, потому что чувствовали некое такое благоговение, да, опускались на колени, и матушка говорила 2, 3, 5, может быть, 10 слов, и попадала прям в точку. Угу. То есть она человека не обличала, но она указывала, могла указать ему то самое, что его гложет, что ему мешает жить, что ему мешает быть с Богом, да, а иногда, знаете, люди просто, ну, в такой отропе все это воспринимали, потому что, ну, абсолютно она спокойно могла сказать: завтра встретишься с Сереженькой, друг на всю жизнь, а встретится вам, там, Мишенька, держитесь подальше, понимаете? И люди действительно, вот, ну, встречал Сергея, а через, там, 3 дня приходил Миша, и потом оказывалось, что лучше бы и не встречался с ним, понимаете? Ага, то есть, ага, как этот человек, вот сидя вот на кроватке в одном месте, мог все это сдать? И это вот, ну, настолько потрясало людей, что люди потом вновь приезжали, приезжали и приезжали. Мы, допустим, приехали туда, я был маленький, еще мне 8 лет было, в нашей семье было большое горе, пропал брат, родной мой старший, его уже не было там дней 5-6-7, все, как говорится, морги, больницы обзвонили, вот, и подруга моей мамочки Надежды, тоже покойная тетя Юля, говорит, Надик, вот я знаю, был подобный случай, тебе нужно обязательно съездить вот к матушке Макарии, да, она помолится, и вот по ее молитвам Господь откроет. И мы быстро собрались, буквально за день приехали туда, и действительно, она сказала, не волнуйтесь, через 3 дня вернется. Ага. И действительно, так и произошло. Вот он вернулся, попал в плохую историю, брату тогда было всего лишь 14 лет, но вот матушка, это вот, помолившись, да, увидела это, наверное, вот всю ситуацию, успокоила, и мы с тех пор 14 лет ездили туда до 93-го года. Я был из нашей семьи последний раз у нее 2 февраля 93-го года. Матушка Макария уже, видно, знала, что я у ней вот последний раз, и в тот раз она сказала мне на мои переживания, а я приехал тоже с жуткой ситуацией туда, просто с жуткой для себя ситуацией, и она меня успокоила следующим, ей было очень трудно подняться на руках, и она дотянулась до меня, поцеловала в лоб и сказала, все будет хорошо. И вот я уехал, такой был солнечный день.
И сразу мир такой,
да,
в душе.
И приехал домой, в Москву. Тогда долгий путь был. Уезжали 4:30 утра и возвращались где-то за полуночь. Да? Вот приехал домой, и на следующий день моей ситуации вот этой плохой, ее просто не было. Вот такая была у матушки молитва. Источник святого Ильи Пророка, она завещала, когда меня не будет, приезжайте на источник, берите водичку, пейте ее. И с молитвой и Илья Пророк вам будет помогать. А я помолюсь.
А что сейчас происходит с ее домиком, вот где она жила? Я так поняла, что это место паломничества.
Да, это, ну, у нас есть соответствующий сайт, можно набрать в интернете духовно-культурный центр имени Схимонехии Тёмкинской, и вы увидите всю как бы ту работу, которая ведется совместно с епархией Вяземско-Гагаринской, со Смоленской митрополией. Это большая работа, уже больше 1/4 века длится. Начали мы с благословения тогда еще митрополита Кирилла, ныне святейшего патриарха, со строительства храма-часовни в честь Смоленской иконы Божией Матери. И вот потихонечку все это продолжалось. Теперь там вот в планах, как я уже говорил, центр семейного отдыха, маршрут выходного дня и региональный маршрут такой вот, чтобы люди имели место такое духовное, не только какими-то там светскими развлечениями, но и где можно узнать много нового. У нас собирается по крупицам музей родного края, куда люди могут приехать и узнать про эту многострадальную Смоленскую землю, Тёмкинский район, музей родного края. Значит, человек приходит и 20 минут получает всю информацию, вот как сейчас это модно говорить, там, цифровой музей. Вот такое мы делаем, потому что молодежи это интересно, все эти форматы новые. Вот, плюс, значит, постоянные паломнические группы, которые приезжают на источник, на место упокоения матушки, на место его первого дома, куда приезжал Юрий Алексеевич Гагарин, все это будет такими вот памятными местами, и уже есть.
Ну, не могу не спросить про Юрия Гагарина, простите.
Город Гагарин, где его мама проживала, и где он рядом родился с городом Гагарином, постоянно приезжала к нему мама. Его мама приезжала к матушке Макарии. И вот в один из своих визитов она спросила, а можно ли я привезу к тебе сына своего? А матушка, вот как мы знаем из истории, говорит, ни чуточки его не боюсь, привози. А он тогда уже был, знаете, уже известным на весь мир человеком, да. И, как говорила матушка, он очень простой, веселый, и он ни в чем не виноват. Она ему за 2 недели, была встреча у них за 2 недели вот до его трагической гибели, она ему сказала, больше тебе летать нельзя. Возмутился, как же, вот, матушка, я же летчик, нельзя. И видя его, вот, что с ним может случиться, но сын земли не послушался матушке Макарии,
и
вот случилось такое вот, мы знаем, печальное событие.
Потрясающе. Это так вот, как это так близко, да, вот эти чудеса, когда то ты особенно как-то укрепляешься в этом, в вере.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Кирилл Мирийский, директор Славянского фонда «Россия», председатель Организационного комитета по подготовке пасхального благотворительного концерта «Победа. Вечная весна». И игумен Лавр Архипов, настоятель Заоникиевой Богородицы Владимирской мужской пустыни, сопредседатель оргкомитета, идейный вдохновитель концерта «Победа. Вечная весна». Мы говорим о том, что недавно Славянский фонд России отметил свое 35-летие. Это старейший фонд, основанный 16 апреля самим митрополитом Владыкой Петеримом Нечаевым. И вот мы в первой части программы поговорили о том, что у фонда очень много видов деятельности. Один из них – Дни славянской письменности и культуры. Давайте расскажем нашим радиослушателям о том, что это такое, когда это и что можно узнать.
Эту праздничную дату, значит, теперь уже широко отмечают в нашей стране. Но если кратко, она посвящена, во-первых, она 24 мая страна отмечает, и она посвящена всей нашей, можно сказать, славянской культуре, которую нам передали святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Угу. Мы обязаны им своей грамотой, своими славянскими языками. С далеких 90-х годов каждый год эта дата отмечается и в нашей стране, и за рубежом. А последние десятилетия, значит, наверное, многие радиослушатели знают, и, может быть, кто-то бывал на этих праздниках, большие праздничные концерты проходят на Красной площади, но историческое действие этих дней – это Славянская площадь, место перед памятником Кирилла и Мефодия, где до недавнего времени, к сожалению, да, ну, во-первых, началось это все с пандемии, потом специальная военная операция. Значит, 14 стран, представительства, представители посольств, культурные деятели собирались 24 мая. Начиналось это все, и начинается это все с праздничного молебна. И после молебна представитель каждой страны возлагают цветы к памятнику равноапостольным Кирилла и Мефодия, тем самым, значит, подчеркивая и демонстрируя свое единение, свое почтение и дань святым равноапостольным. И скажу так, что это единственное вот место, где в таком составе собирались представители славянских стран. К сожалению, сейчас совсем мало.
Угу. По
понятным причинам. Но у нас есть и новые участники. Вот
сейчас
в 24-й год мы принимали гостей с африканского континента. У нас были представители Индии на площадке, что очень радует.
Необычно.
Да, очень радует, да, и они участвовали.
Знаете, а какие для нас щупки?
И мы эту традицию будем продолжать. По всей стране проходят различные мероприятия в библиотеках, в учебных заведениях, в академиях. Это и симпозиумы научные, и какие-то круглые столы, праздничные концерты, различные конкурсы. Даже вот сейчас активно поддерживают начальные учебные учреждения, с садиков уже люди начинают прописывать, вы знаете, азбуки веди, все грамоту, пытаются нарисовать святых Кирилла и Мефодия. Все вот надо начинать это с детского садика. Очень хорошая идея. Множество программ, десятки, я бы сказал, сотни.
Ну, может быть, расскажете об одной, вот, которой мы можем принять, так сказать, участие, вообще как-то вот посетить эти мероприятия, где, как, когда?
Да, ну, на сайте Славянского фонда России, он сейчас будет обновленный, вот уже работает, значит, есть интересные мероприятия, которые будут интересны родителям и детям, это детские паломнические миссии. То есть, ну, допустим, на примере Новоспасского монастыря, значит, собирается группа, это 1, 2, 3 автобуса, приезжают на экскурсию в монастырь, им открываются те двери, которые в обычные дни закрыты. Это и, значит, хранилище со святыми мощами угодников Божьих, это какие-то исторические, показ исторических таких реликвий, да, икон или каких-то вот то, что обретено при раскопках, реставрация, реконструкция, рассказы насельников о монашеской жизни, знакомство с историей монастыря, с неизвестными моментами, которые, ну, знаете, как и в книге не прочитаешь, нигде не увидишь, а монахи все это могут рассказать. И дети, и их родители как бы по-новому себе открывают ту или иную обитель. Все это происходит как бы ежегодно. Вот эти вот группы, кто уже постоянно с нами, они меняют, естественно, локации, да, узнают тем самым что-то новое постоянно для себя, и не только это в Москве происходит. Вот, пожалуйста, одна из программ — детская паломническая миссия.
Очень интересно. На самом деле, вот это очень важно, детей приобщать, и это для них не просто паломничество, это же приключение.
Необычное паломничество, да.
Это же для детей вот очень важно, чтобы было приключение. Отец Лавр, а вот в вашей пустыне что вы можете рассказать о том, что ждет паломников, которые захотели бы посетить пустынь мужскую Богородицы Владимирскую?
На данный момент пустынь, она руинирована. Слава Богу, трудами моих предшественников обитель была передана, были какие-то первоначальные работы сделаны, но пустынь находится до сих пор в тяжелом состоянии.
Я прошу прощения, отец Лавр, а вот и она была разрушена, вы говорили, что в ней были и заключенные, да, и там больные дети. Кем она была разрушена в результате?
Была разрушена временем. Неправильной эксплуатацией. Тех организаций, которые находились на территории пустыни. Может быть, даже не по собственной причине, а из-за нехватки бюджетных средств. Поэтому обитель сейчас находится в тяжелом состоянии. Мы знаем, как строили в XIX веке, когда стены были каменные, а все перекрытия были деревянные. И вот эти деревянные перекрытия нужно все менять. При этом местность пустыни болотистая, и в тяжелом состоянии находятся фундаменты. Возможно, некоторые даже здания придется перебирать. Но жизнь духовная, как началась в 17-м году, так она продолжается и развивается. На территории пустыни действует храм в честь благоверного Александра Невского. Действует приход, замечательные люди, местные жители. Вокруг обители находится несколько поселковых пунктов. Это Дубровская, Обухово, Лучниково, жители которых приходят на богослужение регулярно. Служба ведется достаточно часто в монастыре, в обители. Что можно предложить паломникам? Пока обитель может предложить только экскурсию, может предложить поучаствовать в богослужении, в наших общественных чаепитиях, вот, каких-то, скажем так, социальных проектах. Например, также мы и в Вологде проводим благотворительные концерты. Вот на Рождество провели такое прекрасное мероприятие. Сейчас также на Пасху, вот в Москве будет проходить 11 мая, а в Вологде будет 16 мая проходить концерт на базе Русского дома, концертного зала, в котором примут участие не только коллективы духовные, хоры, но и артисты приедут из Москвы, примет участие ансамбль «Лесья песня», прекрасный ансамбль, широко известный и в Советском Союзе, и сейчас. И
исторический, да?
Исторический, да. Вот тоже, опять же, исходя только из добрых побуждений, приедет коллектив и порадует всех зрителей. Также в концерте примет участие детские коллективы, например, такой, как участники, жители, воспитанники детского дома семейного типа, кадеты, примет участие и готовит прекрасный номер учащиеся военного института права и экономики. Поэтому мероприятие, оно становится достаточно широким, в котором принимают участие не только приезжие артисты, но и местные жители, молодежь, вот старшие поколения. Вот в этих мероприятиях каждый может принять участие. Монастырь, конечно, требует большой помощи. Большой помощи и поддержки. Разместить паломников пока мы не можем. Вот. Но, как было в прошлом, Заникиева пустынь вела очень широкую социальную деятельность, особенно при архимандрите Серафиме, к которому даже приезжал сам отец Иоанн Кронштадтский. Архимандрит Серафим, он при Заникиевой пустыне основал школу для крестьянских местных ребятишек и лично отбирал самых талантливых. И отличительным, скажем так, аксессуаром, который носили воспитанники Заникиевской школы, был голубой поясочек. Их так называли голубые поясочки, потому что голубой – синий цвет Богородицы, а обитель как раз ее – Богородичная обитель.
Иконы, да, Владимирской.
Что также был странноприимный дом и большой корпус для паломников. Конечно же, обитель принимала участие в тяжелых судьбах местных жителей, вела благотворительность. Вот, и это все нужно возобновлять. Что касается святынь, вот та икона, чудотворная, самоявленная икона Владимирской, Владимирская икона Божией Матери, именуемая Заникиева, она, к сожалению, в годы лихолетия была утеряна.
Ага.
У обители было еще две чудотворных иконы. Одна была Сафона, другая была Казанская. Есть предположение, что одна из икон находится в местном музее. Мы ведем поисковые работы, разыскиваем, но одна из самых главных святынь обители, слава Богу, сохранена. Это мощи основателя, преподобного Иосифа Заникиевского. По благословению, инициативе митрополита Саввы, который очень заботится о возрождении обители, митрополита Вологодского и Кирилловского, прошлым летом были как раз мощи обретены преподобного Иосифа и мощи двух его учеников, Ионики и Антония. Эти мощи сейчас находятся в Воскресенском кафедральном соборе города Вологды, и, когда будет возможность, будут обратно переданы обители.
Спасибо огромное, спасибо за этот богатый событиями, я бы сказала, разговор. Напомню, что сегодня с нами и с вами Кирилл Мирейский, директор Славянского фонда России, председатель оргкомитета по подготовке пасхального благотворительного концерта «Победа. Вечная весна», и игумен Лавр Архипов, настоятель Заникиевой Богородицы Владимирской мужской пустыни, сопредседатель оргкомитета концерта «Победа. Вечная весна». Концерт состоится 11 мая в Светлане в Ивановском зале Доме музыки и будет для семей участников СВО, но на этот раз он будет транслироваться, да, на сайте Доме музыки и на других площадках.
16 часов начнется трансляция, я бы ее назвал общероссийской.
Да,
на сайте Доме музыки и на других ресурсах, которые мы сообщим, ну, на сайте Славянского фонда России.
Так что вы можете присоединиться и тоже принять участие как зритель и слушатель. Дорогие, спасибо огромное за беседу. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Светлый вечер. На радио «Вера».